Молодежь, дорогая, наше молодежное служение, общение подошло к концу. И я, в общем-то, очень волнуюсь. И волнуюсь не потому, что и от того, что нужно говорить, и еще одно, что утром, когда мы с служителями собрались, ну так рассуждали, распределяли, кто будет говорить и во сколько нужно закончить. Ну так пришли к заключению, желательно к часам 5 нужно уже закончить. Сейчас без 14:06, и поэтому уже и так, ну можно сказать, просрочили. Можно было бы уже и заканчивать. Но я, учитывая эту ситуацию, буду говорить о той теме, которой поручились. Сперва вопрос здесь, Павел Егорович, говорит, надо ответить, я прочитаю. Сейчас есть два вида загранпаспортов, нового образца и старого. Перед получением паспорта гражданина фотографируют. Раньше фотографировали на цифровой фотоаппарат, а сейчас все чаще используют фотографирование лазерным путем. В это время этим путем вживляют чип в лоб либо в руку при отпечатках пальцев. Как правильно поступать? Возможно ли просить цифровое фото? Можно ли делать биометрические паспорта и единую электронную карту? Вообще, братья и сестры, молодежь, я понимаю, что мы живем во время информационное такое, много, все доступно, и мы любой информацией владеем. С одной стороны, хорошо, что у кого-то есть бдительность и переживания, чтобы вот не попасть или не подпасть под какое-то обольщение или в какие-то дебри не попасть. Но так мы и с братьями чуть порассуждали. Все-таки чипирование или начертание, о котором говорится в Откровении, оно не будет делаться так внезапно, раз и против нашей воли, и мы случайно все жили свято и хорошо, и с Богом имели общение, и вдруг пошли паспорт получать, и мы, нам вживили чип. Знаете, все-таки это будет осознанно, и это будет внутреннее целенаправленное стремление. И еще одна сторона, что, знаете, на волне вот всех этих информаций так как-то некоторые деноминации или конфессии выглядят более духовными. Но как будто бы они так это встревожены, так за это переживают, ратуют, пишут, протестуют против этого. И народ Божий тоже под это подпадает. Но чтобы им не выглядеть как лжеучение или как неправильное течение, то бывает враг таким методом пользуется, что, допустим, православные или другие деноминации, они за это переживают и выглядят как будто бы на всем этом фоне лучше, чем мы, а мы как будто бы не переживаем. В общем-то, веяние это оттуда идет. Я не говорю, что нам надо быть беспечными, но нам нужно понимать, что это не будет случайно и невзначай, а это будет осмысленно и целенаправленно. И поэтому, друзья, лучше о другом переживать, чтобы живая вера у нас была, живое общение с Господом, и никогда этого чипирования в нашей жизни не произойдет. А если двойственная жизнь будет, и будем скользить на путях своих, хоть биометрический паспорт, хоть карта всего мира, хоть еще что-то, мы там можем оказаться. Поэтому, ну, вот так. Я хочу прочитать место Священного Писания. Это Евангелие Матфея, 14 глава. Прочитаю несколько стихов. Значит, с 28 стиха прочитаю. «Петр сказал ему в ответ: Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи, спаси меня! Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный, зачем ты усомнился?» Тема, на которую предложили мне порассуждать – сомнения в жизни верующего человека. Сомнения в жизни верующего человека. Сомнения – что такое сомнения? Но это колебания, не физические, а духовные, или в области принятия решений или выбора, колебания, нерешительность, или, как в послании Иакова написано, двоящиеся мысли. Вот такое, как бы сказать, непостоянство. Вообще, молодежь, вот это такая краткая характеристика этого состояния. Как вы думаете, это положительное состояние или отрицательное? А? Молодежь. Как вы думаете? А? Отрицательное. Еще кто как думает? Но все так согласны, что это отрицательное состояние. А? Да, кто-то говорит. Я бы хотел, поднимите руку, кто в жизни своей ни раз не сомневался, не в выборе покупки там вещи или мотоцикла, или, а в духовном плане, кто в своей жизни ни раз не сомневался? В духовном плане. Есть такие люди? Поднимите руку. А другой вопрос. А кто в своей жизни переживал такое состояние? Поднимите руку. Я не могу понять тогда. Самих себя и сам себя, и нас. Если это отрицательное качество, а зачем оно нам нужно? А? Молодежь, действительно, такой вопрос риторический, или он как бы некоторые духовные истины, они как бы в напряжении остаются у нас. Конечно, мы по природе так устроены, и наша природа, она испорченная, и нам часто более присуще вот ориентироваться в видимом. И вот это, когда мы свою жизнь строим на ориентации видимого, по сторонам смотрим, то часто, или не то слово часто, то это признак или предтеча того, что мы можем попасть в состояние сомнения. Но Бог эти отрицательные наши качества часто употребляет нам же во благо для своей славы и чтобы нас укрепить и утвердить. Я хочу вот на этих примеров, может быть, больше. Я хочу остановиться на двух примерах из Священного Писания, чтобы, ну, как бы сказать, просмотреть, проследить это состояние, и потом сделаем вывод и помолимся. Первый пример я прочитаю. Первая книга Царств, 27 глава. Я прочитаю всего один стих из этой истории. И думаю, что мы все это знаем, эту историю, и потом немного о нем порассуждаем. 27 глава 1 книги Царств. Первый стих. «И сказал Давид сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». Я думаю, что это состояние в жизни Давида, оно нам знакомое. Помазанный царь Давид в это время был. За его уже, можно сказать, плечами был немаленький опыт, когда он в доме отца своего был, когда он пас стада. У него был опыт упования на Господа, и что Бог может и силен избавлять как его, так и весь народ, когда он вышел на Голиафа. У него опыт был тогда, когда он встречался вот с Саулом и с его войском, когда они в поиске были, и вот встречались в пещере, и Бог чудом избавлял его. И тогда, когда они приходили, где Саул спал, и Авенир спал, и потом он с горы кричал об этом. И, в общем-то, он видел руку и могущество Божие. Но вот это продолжительное состояние, на котором находился Давид, состояние испытания, оно заставляло его немного думать, немного смотреть, анализировать и делать какие-то выводы. И вдруг у него пришла очень разумная мысль и логически, можно сказать, такая вот была бы развязка. Ну сколько можно лет бегать? Саул ведь посылает и туда, и туда, и туда, и во все царства посылает. И было так, что Давид вопрошает Бога, «Меня те предадут?» «Да, предадут». «Те предадут?» «Да, предадут». И вот у него мысль пришла, «Когда-то я попаду в руки Саула, и для меня нет ничего лучшего, как скрыться и убежать к филистимлянам. А уж туда-то он не пойдет». И он так делает. Посетили сомнения, и в этих сомнениях Давид принял определенный выбор, решение, и это решение он начал воплощать. И я не буду все это обсказывать, я только конец скажу. Тогда, когда его вот эти князья филистимские попросили вернуться назад, и он пришел к тому городу, в котором он жил, к Сикелагу, а этот город был сожженный, и никого не было, и на всех его людей храбрых напал такой тоска по родным, по богатству, плач, и не только тоска и плач, и негодование, а кто виноват? Кто решение принял идти к филистимлянам? Давид. И у них было желание побить его камнями. Представьте себе Давида вот в таких обстоятельствах, стесненных обстоятельствах. А куда его привело состояние сомнения, колебания в Господе. И там написано, но Давид укрепился упованием на Господа. И дальше начал вопрошать, и Бог чудесным образом ответил, разрешил эту проблему, и Давид возрадовался, и он сделал правильный вывод, выбор, и он пошел назад в свою землю. В общем-то, состояние сомнения, колебания и двойственных мыслей, оно часто понукает, побуждает, что-то нужно делать, что-то нужно предпринимать, выход какой-то нужно искать. И часто человек и дитя Божие, делая какой-то поспешный выбор, принимая какое-то поспешное решение, он поступает опрометчиво. Опрометчивый шаг, он за собой следующий шаг ведет. И так бывает очень и очень плохо и трудно. Но в этом месте Господь все равно вывел эту ситуацию, и Господь прославился. Давид, он вновь обрел общение, упование на Господа. И в этой ситуации он увидел Божье могущество, Божье величие, что через какую-то горсточку людей Господь даровал победу. Еще один пример, о нем вчера очень хорошо говорили, когда брат говорил о миражах. Это 72-й псалом. Я из этого псалма тоже прочитаю два, наверное, стиха. И тоже сделаю, определенный вывод. 72-й псалом, когда Асав, он оказался в таком состоянии, и тоже одна из причин, почему он оказался в таком состоянии, здесь написано, что он позавидовал безумным, видя благоденствие их. Он, этот Асав, который был мужем Божьим, который имел живое упование, в определенный момент он начал сравнивать одну жизнь и другую жизнь, свою жизнь и жизнь тех, которые удаляются от Господа. И вот когда он начал сравнивать по горизонтали, смотреть на одних, на других, на третьих, и он увидел очевидную разницу, и разницу большую. И это то, что он увидел, оно его привело в глубочайшее сомнение, в такие переживательные, мысли, терзания, что он не мог это уразуметь, он не мог понять, почему так происходит, и у него начали колебаться стопы, у него начали... колени трястись от этого, от этих мыслей и от того, что он увидел. Он начал колебаться, сомневаться в Боге. И здесь он говорит даже мысли, не напрасно ли я очищал сердце мое, омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро. Вот его состояние. И дальше он говорит, что в этом состоянии, когда он находился, то он был как скот, что так мыслил. И до каких пор он находился в этом состоянии? Доколе не вошел во святилище и не уразумел конца их. И заканчивается этот псалом такими словами: «Ибо вот удаляющий себя от Бога, от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Господу». Опять вот это колебание, вот это состояние, Бог употребил, и это состояние закончилось утверждением и укреплением: «А мне благо приближаться к Господу». То есть идти тем же путем очищения, тем же путем освящения, подвергать себя ударам жизни и подвергать себя и предоставлять себя корректировке и обличениям. Это благо, это жизнь, это приближение к Господу. Но когда он это понял, Бог открыл, Бог вел во святилище, он увидел, уразумел конец тех и тех и утвердился в этом решении. Изменились обстоятельства? Нет. были также нечестивые, они в своем прогрессировали, преуспевали и были также богобоязненные, которые подвергались всем ударам жизни, но Бог открыл ему один и другой конец. Братья и сестры, молодежь дорогая, я хочу сделать такой вывод или дать такое напутствие. Сомнения в жизни верующего никого не минуют. Не потому, что Бог так хочет, мы так устроены, мы не можем смотреть только на Господа, и мы время от времени смотрим по сторонам. Даже посмотрите на себя в церквях, как часто молодежь говорит служителям или руководителям: почему вы нам говорите, вот туда не ходите, так не одевайтесь и тем не занимайтесь, а вот та церковь нашего братства, а вот та церковь нашего братства, а вот та церковь видного служителя там. И вот что нас приводит в состояние сомнения, когда мы начинаем свою жизнь, свои пути, свои ориентиры, принципы жизни сравнивать не с Священным Писанием и с Господом, а начинаем смотреть по сторонам. И это сравнивание, рассматривание, изучение по горизонтали, оно часто приводит нас в состояние сомнения, смущения. Но что делать? Попали мы в это состояние. Молодежь дорогая, не спешите и не торопитесь принимать решений и каких-то действий. Помолитесь. Много может быть подсказчиков, много может быть советчиков. Помолитесь. Войдите во святилище. Войдите в присутствие Божие. Пусть это будет день, пусть это будет неделя, пусть это будет месяц, пусть это будет полгода. Но вы войдите во святилище в присутствие Божие, и Бог скажет слово, Бог откроет путь, Бог откроет разницу, Бог утвердит стопы ваши, так что вы будете радоваться и познаете больше Господа. Мы прочитали за Давида. Печально, много он ошибок за этот промежуток времени сделал, но из этого он извлек урок, Бог вышел навстречу. Когда он утвердился, укрепился упованием на Господа, Бог благословил, разрешил его вопросы, он утвердился в Господе. Асав, он долгое время находился в таком состоянии, он не принимал никаких решений. Он никуда не направил свои стопы. Он видел только, что и народ твой туда же направляет свои стопы и пьет грех полную чашею. Он был в недоумении. Он искал ответа в Господе. Бог ввел его во святилище, сказал ему слово, открыл ему. И у него все стало на место. И он говорит: а мне благо приближаться к Господу. Молодежь дорогая, есть такое слабое место в настоящем поколении. А я спрошу у одного служителя. Ответил служитель. Ответ не удовлетворяет. А я спрошу другого служителя. Тоже ответ не удовлетворяет. Третьего служителя. И все-таки нашли. Тот ответ: ничего, я рад за тебя, что на тебя какой-то брат обратил внимание, и он с тобой начал переписываться. Переписывайся, переписывайся, а я буду за тебя молиться. А может быть, Бог усмотрит, и твоя судьба решится. Нашла желаемый ответ, и все хорошо, и вроде бы все. А что скажет Бог? Это намного, может быть, сложнее понять, но Бог, Он точно скажет, и Бог не ошибется. И тогда, когда мы ответ от Господа получим в той или иной ситуации, у нас не будет сомнения, у нас будет все ясно, мы будем понимать и говорить, а мне благо приближаться к Господу. Как я вчера жил, шел путем очищения и освящения и удалялся от того и от того, так и завтра, и послезавтра должен идти. Как я вчера и позавчера целомудренно одевался и одевалась, и ходил, и так, и так. И Бог откроет и утвердит, и завтра, и послезавтра так надо продолжать. Бог не меняется. Сомнения, они понукают нас к действиям человеческим, которые сориентированы вот на людей. И это приводит в тупик, это приводит к печальным последствиям. И один совет, я хотел еще примеры своей жизни привести, но время много, я совет, библейский совет скажу. С первой главы послания Иакова. Там речь идет о том, что это с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. И дальше в продолжении этой мысли там написано такое слово. Если же у кого недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-либо от Господа. Ибо человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Братья, сестры, молодежь дорогая, как меня, и я думаю, если спросить всех братьев вот здесь, они могут много примеров привести, где мы оказывались в таком состоянии, как бы сомнения, и как дальше быть, что делать? Ничего не нужно делать. Нужно выпросить у Господа милости и мудрости, как поступить, как выйти из этой ситуации, чтобы это испытание, оно меня укрепило и утвердило в Господе, и Господа нашего превознесло, и чтобы мы могли сказать, а мне благо приближаться к Господу. Никогда не торопитесь каким-то поспешным выводом, решением, сомнительным, неправильным. И если вы оказались в этой ситуации, ищите личной встречи с Господом. Мы прочитали это место за Петра. Почему он начал тонуть? Потому что увидел огромные волны, испугался и начал тонуть. Тогда, когда мы свой взгляд отводим от Господа, от Священного Писания, когда наше питание Священным Писанием становится от случая к случаю, неизбежно мы окажемся в состоянии сомнения. Мы будем тонуть. Что делать? Господи, помоги! Господи, спаси! Петр закричал. Этот муж, способный преодолевать такие трудности, способный плавать и еще многое другое делать, он не постеснялся и закричал: «Господи, помоги и спаси!» Вот она, выход. Сомнения будут сопровождать нас или посещать нашу жизнь, но выход из этого состояния – Господу в молитве, в общении. А если мы правильно питаемся Словом Божиим, правильно его реализуем, претворяем в свою жизнь, то сомнения будут намного меньше посещать нашу жизнь. Аминь. Мы еще помолимся вместе.